Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Поток», а значит, в ближайший час самые актуальные последние новости, которые у нас скопились, будем обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москва-бот» и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. А сейчас давайте с движения начнем. Фестивальные пробки в Москве, на МКАДе. Будьте внимательны, внешняя сторона перед Ленинградкой тормозит. И, наверное, самая серьезная и большая пробка, и продолжительное время она будет, наверное, сохраняться. Это внутренняя сторона, примерно от проспекта Генерала Дорохова до Можайского шоссе. Большая пробка, потому что на пересечении с Можайским шоссе дорожно-транспортное происшествие. Внутренняя сторона, также несколько мелких ДТП, и в итоге участок между Варшавкой и Симферополькой тормозится. По третьему транспортному кольцу здесь отмечу пробку в районе Лужников. Внешняя сторона. В районе Сити внутренняя сторона стоит. Мимо Звенигородского шоссе будете ползти, по Беговой улице будете ползти, по Новой Башиловке, и вот поедете в районе Сущевского вала. Внешняя сторона, ну, так, на троечку. А Садовое кольцо вообще стоит практически.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Обсудим парламентские слушания по налоговому законодательству с участием министра финансов Антона Силуанова. Там много любопытных тезисов прозвучало. Поговорим о том, что, как стало известно «Коммерсанту», до суда дошло уголовное дело о крупнейшей в истории современной России взятке, даже взятках. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что масло в огонь конфликта украинского подливает Великобритания, а не Китай. Именно Лондон помешал России и Киеву достичь соглашения. 2 года назад МИД КНР делает заявление. И опрос выявил, что 57% родителей поддерживают возвращение оценок за поведение в российские школы. В «Умных парнях» Евгения Войко, она доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Антон Силуанов, министр финансов, принял участие в заседание парламента, парламентские слушания по налоговому законодательству сегодня проходили, и несколько тезисов, на которые обращаю внимание. Во-первых, налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года, как и планировалось. Володин говорит, что прогрессивная ставка НДФЛ не затронет участников военной операции. Силуанов назвал такой подход абсолютно справедливым, говорит, что прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц, которые обсуждают власти, не будет распространяться на участников военной операции на Украине. Что здесь еще любопытного? Первое публичное обсуждение изменений налоговой системы состоялись 20 мая. Одна из инициатив предусматривает дифференцированную шкалу НДФЛ. Сейчас базовая ставка составляет 13%, повышенная 15% при ежегодном уровне дохода от 5 миллионов рублей. По словам Силуанова, предстоящие изменения коснутся только граждан с высокими доходами. Любовь Гончаренко с нами, она доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве. Любовь Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как с точки зрения нужд страны должна быть выстроена вот эта новая система?
С точки зрения нужд нашей страны, безусловно, необходим фискальный эффект от тех изменений, которые будут проводиться. Эти фискальные изменения могут быть достигнуты разными способами, в том числе через повышение налоговой ставки. Действительно, эта налоговая ставка может распространяться и на разные формы доходов, как на трудовые, как мы говорим, типа заработной платы, так и на так называемые пассивные, а именно дивиденды, другие доходы от операций с ценными бумагами и так далее. Мы предполагаем, что именно на второй вид доходов будет распространяться более высокая ставка, поскольку именно люди с высокими трудовыми, в том числе доходами, имеют возможность использовать дополнительный свой доход на такие формы вложений, как акции, облигации, валюта и так далее. Вот. Mm-hmm. Поэтому мы предполагаем, что именно высокая ставка будет распространяться на эти виды доходов. Второй момент, который имеет значение, безусловно, это вопросы налоговых вычетов. И именно то, что касается налоговых вычетов, представляется, что здесь может быть достигнута вот та самая справедливость, о которой сказал в своем выступлении наш президент Владимир Владимирович Путин. Имеется в виду, прежде всего, налоговые вычеты на лечение, поскольку это очень важно не только для участников СВО, их родных, но и на так называемые возрастные категории нашего населения, которые всю жизнь трудились. Кроме этого, безусловно, будут иметь место, скорее всего, налоговые вычеты, которые касаются непосредственно участников СВО по уже другим параметрам, в частности, по тем выплатам, которые они получают за участие в этой операции, а также, опять-таки, по тем направлениям, которые связаны с дополнительными какими-то доходами, в том числе на образование. Это вот основные такие направления, которые, мы предполагаем, будут иметь значение для справедливого налогообложения.
Любовь Ивановна, что считать все-таки высокими трудовыми доходами, которых может коснуться, там, вот, могут коснуться изменения? Потому что уже там, пару лет назад, да, принято было, что от 5 миллионов 15%. А сейчас рассматривается, ну, как вариант, или логично рассматривать, что, например, и ниже 5 миллионов рублей, или прогрессивную шкалу вводить как раз, ну, более высокую для тех, у кого от 5.
Мы все-таки надеемся на то, что трудовые именно доходы не будут облагаться более высокими ставками, именно потому, что в этом случае мы можем получить обратный эффект, то есть выплаты так называемой серой заработной платы в большей степени не из-за самой ставки подоходного налогообложения, сколько уже получается страховых взносов, социальных взносов. Uh-huh. Что касается все-таки непосредственно вашего вопроса, мы предполагаем, что это все-таки должно быть более 10 миллионов именно в условиях, поскольку вводится, если и будет эта прогрессивная шкала, то уже с 2025 года, а следовательно, вопросы инфляционной составляющей, в том числе наши заработные платы, никто не снимал. Непосредственно это и сейчас очень заботится Центральный банк.
Угу. Некоторые ваши коллеги критикуют, например, там, идеи Минфина, напирают на то, что любое повышение уводит систему в серую зону. Так долго с этим боролись, поэтому вводили плоскую шкалу, а теперь как будто бы, ну вот что, сейчас система стала более как бы жесткой, и понятно, что налоговые органы видят вообще все доходы, и поэтому они смогут зафиксировать и сразу там прервать возможности увода в серую зону этих денег или что-то еще.
Дело в том, что действительно было очень много сделано, и это успешно сделано. Действительно, значительная часть трудовых именно доходов через ответственность бизнеса, а мы сейчас говорим именно о том, что бизнес ответственны во многих отношениях, в том числе через и административное давление. Но вопрос еще состоит в том, что серая зона, она не может быть связана только с одним налогом. Она в целом связана с комплексом всех и налоговых, и страховых, в частности, по социальному страхованию взносов. Поэтому, если мы будем слишком надеяться на прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ, мы тем самым поставим под сомнение, во-первых, развитие мелкого, ну и малого даже среднего бизнеса через индивидуальное предпринимательство, поскольку там более низкая шкала, и мы будем иметь тогда такие последствия, как уход, так будем говорить, в серую зону, но вполне легально, то есть из, допустим, бюджетных организаций люди будут переходить на индивидуальное предпринимательство. Я уже не говорю о том, что еще 5 лет будет у нас проходить эксперимент с самозанятыми. И там тоже ставка всего лишь 6 или 4%, и, соответственно, в данном случае мы также будем иметь отток работников из предприятий, а предприятия у нас сейчас заинтересованы в дополнительных рабочих руках, они будут уходить, опять-таки, в зону самозанятых. Это нормальный процесс, это не нарушение каких-то налоговых законодательств, это просто оптимизация. Оптимизация никем не запрещена. И в этом смысле мы не боремся с этими доходами, но будем иметь вопросы с НДФЛ.
Минфин при этом выступает за сохранение ставки НДС на существующем уровне, потому что Силуанов говорит, ее повышение может привести к росту инфляции в стране. Так все-таки, с вашей точки зрения, на что делается упор вот в этих там фискальных изменениях?
Ну, предполагаем все-таки, что это будет упор на так называемые пассивные доходы, о которых я вам сказала. Uh-huh. Вот, с одной стороны, и с другой стороны, продолжение работы по налоговому администрированию через раскрытие всех доходных источников, то есть условий, uh-huh. да, откуда поступают эти доходы, во-первых. Во-вторых, мы предполагаем, что в данном случае вопрос еще будет решаться через расширение зоны привлечения капиталов, которые уже сейчас идут в Россию из-за рубежа, в том числе от наших соотечественников. Соответственно, развитие производства, и это тоже должно быть учтено. И тем самым будет расширяться налоговая база, и за счет этого будут решаться фискальные задачи, даже минуя вот непосредственно такого вот резкого изменения в налоговой ставке по НДФЛ. Хотя, еще раз повторюсь, я не исключаю, что будет введена именно высокая ставка, но по доходам не менее чем 10 и выше миллионов.
Понятно. Спасибо большое, Любовь Ивановна. Я вас благодарю. Любовь Гончаренко была с нами, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Любопытная была заметка сегодня в «Коммерсанте». Как стало известно газете, до суда дошло уголовное дело о крупнейших в истории современной России взятках бывший руководитель следственного отдела СК по Тверскому району Москвы. 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в размере более $1,5 миллиона и 2718 биткоинов. В переводе на рубли 7,5 миллиардов практически. А еще на 1 300 000 долларов, как считает следствие, он пытался обогатиться. Сообщником майора юстиции по версии СК выступала экс-следователь, старший лейтенант, 27-летняя Кристина Лиховенко. Их коллеги из СК полагают, что действия обвиняемых дискредитировали правовую деятельность государства по борьбе с преступностью. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, ну вот если СК полагает, что действия обвиняемых дискредитировали правовую деятельность государства по борьбе с преступностью, вопрос возникает, а насколько эффективна борьба государства с пресечением подобного рода деятельности?
Ну, на мой взгляд, эффективность это была различной в течение там всего существования Новой России, да, за последние там 30 лет. Но сейчас весьма эффективно. И если раньше можно было говорить о том, что привлекают внимание и там потом несут ответственность те сотрудники правоохранительных органов, кто, надо сказать, совершал уж очень масштабные, да, коррупционные преступления, которые там ущерб где исчислялся сотнями миллионов рублей, то сейчас вот эта планка очень сильно опустилась фактически, ну не до нуля, это нереально, конечно, но до очень небольших величин, и вот эта величина как бы ячейки этой самой сетки, которая захватывает, да, она становится все меньше и меньше, и эта системная работа, мы видим, так сказать, и на федеральном уровне, на высоких, так сказать, позициях, значит, и внимание, и долгая разработка, и аресты, и судебные решения, и длительные сроки заключения на самом низу. То есть нельзя сказать, что страдают стрелочники или, напротив, идут только по верхам. Мы видим, самые различные люди попадают в эти, в позитивном смысле, так сказать, жернова и, собственно, несут ответственность.
Ну, интересно, что они, попадая в эти жернова, и когда эти жернова правосудия начинают работать, в конечном итоге система на это откликается, или это, что называется, ну вот в этом, таком, скажем, конечно, преступном сообществе, конечно, сакральная жертва, а дальше будет как
нет,
есть?
Нет, конечно, это системные меры, и они меняют систему, так скажем, меняют так же, как меняют, например, рост прозрачности в закупках и постепенное изменение системы закупок, там коррупционное давление снизилось там с 30% на некоторых направлениях 20 лет назад до 5% сегодня. Это тоже, в общем, много, особенно при больших, значит, при больших контрактах, но 5 это не 30. И это произошло, одним из факторов этого снижения было вот это давление, системное давление правоохранительной системы по, собственно, очистке, значит, от нерадивых, точнее, нерадивых, а от преступных правоохранителей. И, значит, по нескольким направлениям идет работа, еще раз подчеркну, она системная, и мы видим, что, значит, она дает результаты. Идея, результаты – это не посадки. Посадки, так сказать, это, ну, скажем
процесс,
так...
Процесс, это процесс.
Процесс – это то, что мы видим, да, а результатом-то должно резкое снижение коррупционного давления на экономику и резкое снижение коррумпированности, в данном случае, от правоохранительных органов. Это, безусловно, происходит, с этим не поспоришь.
Ну, интересно, просто, как бы... Имеет смысл сравнивать, вот какие периоды, до и после. Просто здесь получается, ну, раньше брали в рублях, теперь берут в биткоинах, оказывается.
Нет, надо на всех надо есть. Сравнивать начало нулевых, пусть не 90. 90 вообще это было время бардака, когда, так сказать, из 100 единиц, там, выделенных из бюджета на выполнение каких-то там контрактных работ, 90 могли исчезнуть. Надо все-таки сравнивать там с началом нулевых. Так вот тогда там те же откаты были, достигали 30%. Те же... Там деньги, которые подкупались, которые направлялись на подкуп судов, на подкуп правоохранителей, они фактически, ну, нельзя сказать, что не скрывались, конечно, это всегда были преступления, они там были сокрытыми, да, но это была очень такая рутинная работа, как бы вот этих лоббистов, значит, посредников, то есть... Вспомните, как часто были вот эти, сколько было специалистов по черному арбитражу,
конечно,
по черному пиару, связанному с захватом предприятий. Это почему происходило? Потому что насквозь была коррумпирована судебная и правоохранительная система. Mm. Вот прошло 20 лет, система изменилась кардинально.
Но она кардинально поменялась. Да.
Да, и в цифрах, вот это моя оценка, да, можно оценить там давление на там конкретный там госзаказ, допустим. Было 30. Да, вот, грубо говоря, откаты. Да. Сейчас там 5. 5 тоже плохо, но это намного меньше.
Интересно просто, такая система, такая работа стала возможным, потому что появилась некая политическая воля, или, например, вот генпрокуратура? С приходом нового генпрокурора
тут... Да, да. Ну и генпрокурор, безусловно, скоростная ситуация изменилась. Здесь с этим трудно спорить. Но, надо сказать, и Чайка, он не бездействовал. Он просто был более консервативный такой по стилю человек. Но система вполне, так сказать, вполне работала. Тут дело не столько в политической воле. Она была проявлена Путиным еще в начале нулевых. Дело в том, чтобы работа была системной, и вот это... так сказать, машина дошла, да, машина, система дошла, так сказать, до самого низа, чтобы определенные институты работали. Всегда сила любой системы в институтах. И вот институты заработали, и, ну, сейчас невозможно представить, чтобы там с тем же, вот, ну, вот криптовалютами, да, были эти нарушения, там еще какие-то. Невозможно представить себе, чтобы выявленные нарушения, чтобы за них... там конкретный чиновник или там в данном случае сотрудник правоохранительных органов, чтобы он не понес ответственности. Это просто, ну, практически невозможно. Это нужно какие-то сверхвмешательства или там какая-то, значит, звезды должны сойти. Да? То есть раньше, ну вот тоже как принципиальное изменение системы, раньше выявление и осуждение было удивительным. Да, ну тут даже, допустим, в каком-то условии в 2005 году. А сейчас не выявление и не осуждение является исключением, которое для всех удивительно, и все осуждают. И в этом смысле система изменилась кардинально.
Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарим. Дмитрий Орлов был с нами, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Давайте с вами поговорим на эту тему. То есть это серьезный процесс, который мы наблюдаем. Тут, кстати, еще замначальника управления ФСИН по Подмосковью Талаев задержан за взятку. Следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать этого человека по статье получения взятки в крупном размере. Он был задержан. Карточка его дела размещена на сайте Тверского суда. Отвечал он за финансово-экономический отдел, а также занимался занимался вопросами капитального строительства и ремонта. Его инициатива, инициалы указаны в качестве контактного лица в карточке при закупке белокочанной капусты для нужд ФСИНа. Ну, вот почему-то такой штрих решили к этой заметке приделать. А по поводу вот этой беспрецедентно большой взятки, тут, конечно, сразу полковника Захарченко вспоминают. Про Захарченко говорили, что вот тоже там какие-то 9 миллиардов там было, по-моему, сколько там, 8-9 миллиардов, по-моему, там даже сейчас уже сложно вспомнить, какие деньги, там потом еще какие-то деньги находили. В общем, про него говорили, что он, либо он один такой, самый какой-то тихий, незаметный, но проворачивал такие дела, либо он, грубо говоря, хранитель общака. Вот здесь тоже, конечно, вопрос, потому что, судя по вот этой заметке в «Коммерсанте», там следователи какой-то, выйдя на этого Марата Тамбиева, у которого 2718 биткоинов было, ну, может быть, он сам такой человек прогрессивный и когда-то умудрился купить биткоины за $1.5 штука, когда это было. Хотя здесь, конечно, речь идет о том, что ему взятки биткоинами давали. И возникает вопрос, вот на него вышли, и здесь целая цепочка, и вот это еще Кристина Лиховенко здесь есть, и еще какой-то человек. Любопытно следующее. Верховный суд изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры. Почему я обратила внимание Дмитрия Орлова на роль Генпрокуратуры вообще во всех этих антикоррупционных делах? Генпрокуратура считает, что за длительное время работы в системе столичного СК Марат Тамбиев наверняка оброс связями в судейском корпусе Москвы. Это делало невозможным объективное рассмотрение дела в столице. Несмотря на доводы защиты о том, что это не более чем предположение, дело было направлено в суд в подмосковной Балашихе. Марат Тамбиев обвиняется в главном следственном управлении в 10 эпизодах получения взяток в особо крупном размере, в 4 приготовлениях к получению взятки, а также в превышении должностных полномочий. Кристине Лиховенко вменяется в вину одна взятка, превышение полномочий, фальсификация доказательств по уголовному делу. Дело возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана. Кроме того, показания наследователя Тамбиева дал адвокат Роман Мейер, оформивший явку с повинной. Материал в отношении последнего по обвинению в посредничестве, во взяточничестве, выделен в отдельное производство. Настоящий детектив. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы считаете, что это проявление системности, системного подхода надзорных органов, следственных органов к тому, чтобы бороться с коррупцией, соответственно, перетряхивать систему, потому что мы видим, что по всем, то есть процесс, видите, в управлении ФСИН, в Министерстве обороны, в... соответственно, где еще? В Следственном комитете. То есть во многих силовых структурах сейчас происходят какие-то такие серьезные возбуждаются уголовные дела. Прежде всего, связанные со взяточничеством, коррупцией там, и так далее. 7373-948, телефон прямого эфира. Костя, вас послушаю. Здрасте. Алло, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте, Евгения. Ну, смотрите, всегда происходит такая ситуация, когда меняется руководство. Так. Когда уходил Шойгу из МЧС, и там что? Так всех трясли. Вот я просто...
Так из СК никто не... Ой, Костя, это не я, это, не знаю, происки, наверное, чьи-то. Так в СК никто не менялся. Генпрокурор уже много лет находится. Ну, то есть, опять же, это происходит не ради чего-то. Понимаете, иногда бывает, просто команды меняются, и все. Ну, как бы один пришел, другой ушел. То есть здесь вот в этой части можно, конечно, покопать. Интересно просто, особенность времени, контекста времени, когда это происходит. Будем смотреть. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Российское ПВО сбило украинский дрон над Татарстаном. Ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты. Это заявление Росавиации. До этого я зачитывала заявление Министерства обороны. Так, что здесь еще было? МИД России о предложении Минобороны обновить координаты границы в Балтийском море. Это то, что мы с вами накануне обсуждали. Морские границы должны проходить в соответствии с международным правом. То есть какая-то дискуссия закручивается вокруг этого, причем внутри страны. И Республика Сербская в течение 30 дней предложит соглашение о мирном разделении Боснии и Герцеговины. Заявление делает Додик, Милорад Додик, это боснийский государственный политический деятель, президент Республики Сербской.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Любопытное заявление сделали сегодня в китайском МИДе. Там говорят, что масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, но не Китай. Именно Лондон помешал России и Киеву достичь соглашения 2 года назад. Вы помните эти события, когда собирались стороны, когда российской стороне было предложено отвести войска от Киева, сесть за стол переговоров, потому что Украина готова. Украина села за стол переговоров, и тогда, сейчас уже по основной легенде, по основной версии, причем Арахами ее, например, сам предъявлял, ему позвонил Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, и сказал: все, отменяем договоренности. И, соответственно, вот боевые действия тогда возобновились. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как такое заявление Китая по поводу того, что ответственность за разжигание конфликта на Украине несет Великобритания, влияет на восприятие конфликта третьими странами?
Ну, на самом деле, Запад уже давно пытается найти виноватых в том, что этот конфликт продолжается и, в общем, только дальнейшая эскалация происходит. Вот. И пытаются найти где угодно виноватых, кроме самих себя. Вот, то есть они пытались в свое время и свалить, что и Северная Корея там поставляет России какое-то оружие. И вот Гранд Шепс тоже сказал, что Китай представляет России латентную помощь. Вот, на самом деле, конечно же, ну, всем здравомыслящим людям понятно, и мы всеми силами пытаемся на всех международных площадках довести эти сведения до мировой общественности, что 53 страны помогают Украине, и самыми главными разжигателями этой войны и поставщиками летального оружия являются именно европейские страны, прежде всего Франция, Великобритания, Германия, ну и, понятно, Соединенные Штаты Америки. Вот. Поэтому здравомыслящие люди, лидеры, политики понимают, что, собственно говоря, на самом деле происходит. Причем это не только там где-то в азиатских странах. Вот. И такие страны, как Венгрия, Словакия, их лидеры неоднократно говорили о том, что виновен Запад прежде всего. И вот эти помощь, которая оказывается уже названными странами, вот, в разжигании этого конфликта. Вот. Ну, а те, кто готовы, как говорят, на любой кивок со стороны США тут же реагировать, да, одобряем, ну, понятно, что это, им что-то говорить, наверное, нет смысла.
Просто интересно, что МИД КНР делает сейчас эти заявления. Понятно, наверное, в ответ на то, что европейцы обвиняют Китай в отказе поддерживать санкции против России. Это какая-то вот эта дуэль между европейцами и китайцами, или все-таки китайцы хотят активнее участвовать вот в этом процессе по Украине? Получается, что ведь Российская Федерация неоднократно заявляла, европейцы подзуживали Украину оружием, всем на свете мы уже были готовы, все были, все бумаги, но один звонок Джонсона все попутал. И то же самое сейчас говорят китайцы, вот о чем речь.
Ну, на самом деле, тут, наверное, и то, и другое, но мы знаем, что вот буквально недавно вот этот министр обороны Британии Гранд Шепс заявил, что Китай оказывает России летальную помощь. Вот. Но на самом деле, конечно, ну, по причинам, которым я уже сказал, понятно, что пытаются с одной стороны, Запад давить на шай и все вот эти последние выезжи западных лидеров в Китай, вот как, собственно, и поездка китайского лидера в Европу. Значит, во многом их разговоры построены на том, чтобы Китай, ну, с одной стороны, как-то настроить, чтобы он не оказывал никакую помощь России, а с другой стороны, попытаться еще раз показать якобы мировой общественности, что вот смотрите, Китай какой, вот он на словах один, а на самом деле совсем другой. Угу. Вот. Но Китай вообще на самом деле всегда очень жестко пресекал любые подобные разговоры. Вот. Понятно, что никогда Китай, ну, во-первых, Китай ни с кем такие вот, особенно что касается продажи вооружений, вот, ни с кем никогда не вел таких подобных операций, вот. Да, мы говорим о том, что есть ситуация, когда мы всесторонне ведем сотрудничество военно-технической области, вот, но не в том смысле, что там Китай поставляет нам какие-то вооружения, как раз наоборот, мы периодически поставляем в Китай наше вооружение, вот, понятно, что из Китая идет высокотехнологичное оборудование, прежде всего, там, чипы и так далее, вот, но никто не говорит, что Китай делает прямые поставки каких-то вооружений, чтобы оказать помощь нашим вооруженным силам. Все прекрасно знают, особенно у нас в государстве, в России, ну и наших друзей, что военно-промышленный комплекс России способен полностью обеспечивать наши вооруженные силы всем необходимым. И вот какой-то такой помощи в прямых поставках вооружений мы просто не нуждаемся.
Понятно.
Вот, так что это все, как говорят, разговор в пользу бедных. Но то, что Китай жестко пресекает подобные инсинуации в свой адрес, ну, в общем-то, это было постоянной твердой позицией Китая. Никому не давать возможности в чем-то заподозрить или обвинять Китай, что якобы он там способствует разжиганию. Еще раз повторюсь, что как раз Запад на фоне того, что наращивает поставки вооружений на Украину, пытается найти всех других и обвинить всех других страны, которые там как якобы поставляют какую-то помощь России.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Иванович. Я вас благодарю. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Что еще говорит Ван Вэньбинь? Он прокомментировал, да, обвинение Пекина от Минобороны Британии, что КНР начала отправку оружия России. Говорит, что, значит, обвинение в сторону Китая об отправке оружия России не поменяет неэффективную позицию Великобритании по вопросу Украины, а также не помогут решить острых проблем, существующих внутри страны. Ван Вэньбинь отметил, что Китай продолжит защищать свои законные права и интересы. С чего начиналось? Накануне министр обороны Великобритании, да, заявил, что разведки США и Британии получили доказательства сотрудничества России и Китая в разработке военной техники. Ну, во-первых, это не запрещено никому. А во-вторых, вообще странная история получается, да, со стороны тех же самых европейцев или американцев, им кажется очень нелогичным. Мы поставляем, поставляем оружие, поставляем, поставляем. Украинцы гибнут, 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 гибнут. А русские не только стоят, у них еще, в общем, экономика устойчивая оказалась. И на фронте у них какие-то подвижки. Ну, что надо сделать? Это вот, значит, китайцы. Но есть ощущение, честно говоря, что сами европейцы понимают манипулятивный характер этих заявлений. Потому что Россия воюет своим оружием. Российский ВПК работает там в 3-4 смены. И, соответственно, там дефицитов боеприпасов нету. И это, от этого страдает Украина, от дефицита боеприпасов. Это правда. И они очень экономны сейчас. И объективно, что может поменять здесь Китай? Ну, то есть обвинят они его вот какое-то сотрудничество. А потом в чем? До этого обвинили, что там пытаются банки прижимать китайские и препятствовать там проведению транзакций какие-то. Но китайские банки боятся, убирают, но на месте вырастает еще 10 каких-то контор, которые могут это делать. То есть очевидно совершенно, что вот эти политические обвинения, они не работают. Потому что в Китайской Народной Республике тоже прекрасно понимают, что это политическое давление, это манипуляция, и в любом случае они все равно на мушке у них, потому что они следующие. У них Тайвань, китайцы сейчас проводят учения, на Тайване очень на это отреагировали болезненно. Китайцы просят американских конгрессменов не ездить на территорию Тайваня, но в ответ европейцы вот такие заявления делают, что «а мы подозреваем, что, видимо, их логика какая, что русские стоят только благодаря тому, что у вас какое-то техническое сотрудничество, военно-техническое». Но оно, еще раз, оно не отменялось. Так, как же Северная Корея, ставшая для нас фабрикой по производству снарядов, говорит Игорь Елен. Послушайте, у Северной Кореи, видите, пример Северной Кореи, равно как и пример Ирана, показывает, что какие бы санкции ты не накладывал на маленькие государства, если маленькие государства выдерживают такие санкции, то, соответственно, что говорит, например, о больших государствах? Вот, поэтому снарядного голода нет. Это хорошо. Вот. А даже если что-то подобного рода сотрудничество есть, я вот пытаюсь понять, да, там, с Северной Кореей, с Ираном, с этим, как беспилотники Шрёдингера, да, дроны Шрёдингера, вроде бы есть, а вроде бы нет, а сотрудничество с Китайской Народной Республикой, вот как-то странно. Украине там 50 с лишним стран помогают, это благородно, это достойно. А Российская Федерация справляется сама, но есть другие страны, которые там поддерживают политически, военно-технически, например, там, экономически. Это все фу-фу-фу, это плохо. Ну, какая-то странная драка получается, правда? А как должно быть иначе? А как иначе должно быть? И заметьте, что Россия, бросая вызов всей НАТО, ну, фактически все равно как бы альянсов нету никаких. Альянсов, там, российская ось, да, вот этого нету. Ось западная есть с той стороны. И 50 с лишним стран, они, конечно, снабжают Украину оружием. Но это снабжение не оказывается настолько эффективным, насколько им хотелось бы. А все с точностью да наоборот.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос выявил, 57% родителей поддерживают возвращение оценок за поведение в российские школы. Отцы одобряют эту идею чаще матерей, 67% против 43%. Ну, как будто двойку поставил, и на что-то это повлияло. И вот школа воспитала так ребенка, видимо, думают эти люди. По их мнению, в учебных заведениях стало много хулиганов, однако каждая третья мать сомневается в целесообразности этих мер. Чаще вызываете родителей в школу, они проведут с отпрыском душевный разговор, об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Суперджоб», который есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». 69% учителей инициативу поддерживают, говорят, что дисциплину сложно удерживать, либо группы по 15 человек, а сейчас в классах, понятно, 30 и больше, и поэтому сложно. Вопрос, повлияет ли на что-то двойки, колы за баловство на уроке. Георгий Ян с нами, журналист, бывший директор московской школы. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а это эффективно?
Ну, вы знаете, как я скажу, я хотел бы, вот, во-первых, выяснить, вообще от кого эта инициатива исходит, от общественности или от профессионалов?
Ну, в смысле, сервис «Суперджоб» придумал этот опрос, начал опрашивать своих респондентов, и респонденты, то есть родители, говорят, что надо, учителя говорят, что тоже надо.
Ну, я что хочу сказать? Ну, первое, что если так говорит общественность, значит, она абсолютно дремучая и ничего не смыслит в элементарных педагогических вопросах. Если говорят профессионалы, это значит профанация, которая, ну, к сожалению, типична для российской школы. Она, вот эти оценки, отметки, точнее, по поведению, даже в советское время, когда я еще успел поработать, считалось элементарной профанацией. Мы должны ответить на один вопрос. Ради чего мы вводим отметки за поведение? Вот какой хотим эффект получить от этой вот...
Чтобы меры? Он угомонился. Ну, чтобы он угомонился, скажут вам, скорее всего. Ну, вот этот хулиган. Чтобы хулиганов было меньше в школе.
Ну это смешно. Понимаете, это как мертвому припарка. Потом второй принципиальный вопрос. А критерии? По каким критериям будут оценивать поведение? И вот, например, ну, для начальной школы характерно, что дети носятся, идет выхлоп энергии.
Конечно.
Им надо. И если они носятся, то двойку надо ставить не ученику, а учителю, который не умеет организовать детей во время между уроками. Вот это второй момент. Угу. И поэтому это просто, как я называю, сотрясание воздуха, ну, эквивалентно профанации. То есть для этого, чтобы что-то на самом деле решить, вот серьезно, нужно сделать, решить две нереальные задачи.
Так.
Повысить качество родителей и повысить качество учителей.
Угу.
Вот только в этом случае возможны какие-то подвижки. И то это, ну, процесс, который займет, ну, я думаю, годы, годы и годы. А сегодняшним контингентом, что родителей, что учителей, вы мне, конечно, извините.
Ничего-ничего, говорите.
Это...
Говорите. Так.
Это ничего абсолютно не решает. Потому что, вот я еще повторяю, что есть вещи, это работать в школе, говорит, вдумчиво, быть личностью. Ведь учитель поведенческие проблемы решает не какими-то запретами, наказаниями, а вот своим личностным авторитетом. Если у учителя есть авторитет, то поверьте моему опыту, что проблемы дисциплины не существует. То есть учитель – личность, самостоятельная личность, самодостаточная личность. Вот. Тогда, понимаете, можно что-то думать, говорить, решать. То же самое касается родителей. Но это поколение родителей, выпускников 90-х годов, значит, конца там 90-х годов.
Ага.
То есть это тоже, ну, скажем так, не очень образованные, не очень воспитанные люди. То есть, ну, об этом я даже сейчас не хочу приводить вам примеров, но скорее вот... родители, вот такие, которые занимаются детьми, это, скорее, сегодня исключение, чем правило.
Нет, а
вот
что я есть, просто... я понимаю, Георгий, но что есть вот это как раз занятие, потому что очень многие родители, естественно, понимают занятия с ребенком как? Отправить на кружок, пусть там зарабатывает какие-то медали и прочее, прочее. А вот что касается поведения... А родители обеспокоены тем, что как бы многие родители боятся своих детей и не понимают, как с ними. И поэтому, ну, как бы крайность какая? В школе разберутся или я дома на горох поставлю? Ну, что-нибудь такое. А где учиться, ну, знаете, тому, как быть вот авторитетом своему ребенку?
Я считаю, что есть великолепная служба. Она действительно у нас, как ни странно, я вот не раз уже даже вот в сегодняшнем дне убеждался.
Да.
Это психологическая служба. Ребята.
Психологом.
В каждом районе, там, и, конечно, не в каждой школе, я говорю о столице и ближайшем Подмосковье,
так.
Есть психологи, и есть неплохие квалифицированные специалисты, которые могут вот эти поведенческие проблемы решать. И, понимаете, там он кричит, там, на уроке.
Срывает урок,
понять,
да.
Понять, почему срывает... кричит, вот, наверное, поставить диагноз и устранить проблему. То есть, это, понимаете, это работа штучная, очень индивидуальная, то есть невозможно учить, когда сегодня в классах по 35-40 детей, угу. Это, естественно...
Девальвирует процесс обучения. А, Георгий, а история с тем, чтобы, не знаю, наказывать, внушать детям, что у них все-таки есть не только права, но у них есть обязанности. Ведь, правда, уболтали детей, что они вот сразу они рождаются личностями, их трогать не надо, а то все такие токсичные кругом, и вот пылинки с него надо сдувать, и вот он такой весь ранимый, и родительская травма, и к психологу сам пойдет в 25 лет, будет рассказывать, какая у него мама жестокая и первоучительница. С этим-то что делать?
С этим что делать?
Да.
Ну, знаете, я тут так сказать, что не самый худший вариант был в свое время, уж меня простите за антипедагогическое заявление, это пороть.
На лавке?
Ну, это могут быть разные варианты.
Пороть, это, так.
Вот, и, понимаете, когда не доходит через сознание, то доходит через другое место. Поверьте, тоже в этом неоднократно убеждался. Даже вспомните классику педагогики... Макаренко, он придумал метод, который называется педагогический взрыв.
Да, так.
Вот, и вот он его описывает, то есть, что не, вот там у него это были полупреступники.
Его дети, ага. Но у него
он,
там были данные.
Дети за зубы просто врезал по морде. Это педагогический взрыв, это возмущение, это совершенно нормальная человеческая реакция. Вы понимаете, подействовало. То есть вот...
Мордобой можно... Понимаю, сейчас, да, сейчас вас же сразу воспримут. Ну вот, у него же были дети из неблагополучных семей, беспризорники, они колотили банды свои. А сейчас что? Она вот детятка нежная, и надо с детяткой разговаривать. А разговоров детятка не понимает, поэтому давайте оценку вот поставим. Вокруг да около, короче говоря, все.
Вы знаете, ну, я вот опять уже теперь, наверное, могу раскрыть секрет.
Да, раскрывайте, ради бога.
Что вот выходит, ну, просто пример, учительница из класса, у меня было в это время окно, и плачет.
Ее довели.
И я говорю, что случилось? Она заслуженная учительница. Меня, говорит, ученик послал на три буквы.
Ну, ой, вот. Ужас.
Вот я его вызвал, дал ему пощечину, сказал, что он мерзавец, и что он сейчас идет извиниться перед ней.
Угу.
И я что хочу сказать, когда он закончил школу, он меня видел, буквально снимал головной убор и говорил: «Здравствуйте, Георгий Владимирович».
И подставлял щеку на всякий случай.
Эффект не в силе удара.
Тогда получается, Георгий, я понимаю, и тогда получается, что мы подходим к очень интересному моменту. Школа – это не какой-то сферический конь в вакууме. А школа – это элемент жизни, повседневной жизни. Безусловно. И там работают условия жизни.
Безусловно. Знаете, я вот просто много знаю примеров вот совершенно обоснованных, ну, давайте назовем это рукоприкладством. Вот совершенно обоснованных. Ну, как там, резать по затылку, там, дать по заднице в конце концов. То есть это совершенно нормально, и это работало. Вот поверьте, вот моему опыту. То есть это не унижало ребенка. Был случай, когда мой же учитель там физкультуры унизил ребенка там пинком. Угу. То есть, ну, в общем-то, я сделал все, чтобы его посадили.
Учитель этого? Ага.
Да, ну там, пусть это было 2 года колонии, но сам факт.
Но все равно, понятно.
Вот, поэтому здесь, понимаете, это вещи. То есть не надо говорить, что вот он маленький, ему 15, там, 14, 13 лет. Это все слова. Он такой же... В общем-то, человек, который понимает некоторые вещи лучше нас, циничнее нас.
Ну да.
Поэтому
дети жестокие. Очень. Спасибо большое, Георгий. Да, я вас благодарю. У нас просто уже информационный выпуск скоро. Георгий Янс был с нами, журналист, бывший директор московской школы. А вы сразу накинулись, уважаемые слушатели, на господина Янса. Как это так? Рукоприкладство к детям и так далее. А как быть? Хорошо. Не выступаю за то, чтобы бить, пороть и так далее там. И то среди вас пишут, ну, раз по попе можно, конечно, и так далее. Как тогда быть? Детям, то есть есть проблема, детям внушили, что у них есть права. Но при этом дети в силу неразвитости нервной системы и мозга, лобной доли там каким годам, к 12 созревают, по-моему, только, да? Они не умеют понимать границы, что такое хорошо, что такое плохо. Помогут ли тогда оценки и помогут ли тогда увещевания всякие, вот увещевания. Как выстроить вот этот конвейер того, что увещевание только его, никакого рукоприкладства, ничего не будет, и он вырастет идеальным. Как решить эту задачку? Эх, не получается уже сейчас с вами поговорить. Новости мы продолжим.